Братья и сестры, все, что проходит в доме молитвы, в храме, должно содействовать поклонению Богу. Это самое главное, для чего мы приходим в Дом Божий. Мы снова обращаемся к Священному Писанию, оно сегодня направлено к нам. Интересную мысль выразил Андрей. Действительно, мы сегодня являемся далеко не первыми читателями тех книг, которые мы не первый год читаем уже. Первый получатель послания к Тимофею был Тимофей. Первые получатели послания к Римлянам были верующие в Риме. И они первые прочитали то послание, которое мы сегодня вместе с вами продолжаем изучать. Мы будем сегодня продолжать говорить о вере. Пребывать в учении – это то, что изменило людей, далеких от Бога, изменило их и сделало их способными созидать церковь, способными действительно видеть в Боге смысл жизни, стремиться к Нему. Мы обращаем наше внимание на веру не потому, что об этом можно было бы и о другом поговорить, почему мы о вере должны говорить. Мы изучаем с вами послание к Римлянам. Главная тема этого послания – сущность Евангелия. То, что из себя представляет Евангелие. Это очень важно, друзья. Почему это важно? Прочитан был текст Писания предыдущим братом о том, что Тимофей был научен и наставлен. В чем? В чем он был наставлен? Какую веру он имел? Он имел ту веру, о которой мы говорим. Поэтому для того, чтобы действительно быть стабильным в жизни, для того, чтобы действительно возрастать, созидать себя, созидать церковь, для этого необходимо понимать важное одно, во что мы верим. И как мы воспринимаем веру. Поэтому неудивительно, что основное внимание в этом послании, представление Евангелия, Павел уделяет именно вере. Сегодняшняя тема нашего рассуждения – вера как источник обретения праведности. В прошлый раз мы говорили с вами, рассуждали на последние стихи предыдущей третьей главы, и тема была «Вера – путь принятия оправдания по благодати». Возник вопрос, каким образом праведность вменяется? Именно вот эти стихи, которые сегодня мы будем рассматривать, они являются ответом и на этот вопрос, и вместе с этим ответом на многие вопросы, которые стоят перед нами. Приглашаю вас, друзья, обратиться к тексту Писания. Послание к Римлянам, 4 глава, мы сегодня прочтем первые 8 стихов. И тема рассуждения, напомню, вера как источник обретения праведности. Павел пишет, что же скажем Авраам, отец наш приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Итак, очень много уделяется внимания и в этой главе, и в послании к Римлянам именно в вере. Почему? По причине важности вот этого важного понятия вера. Если вера неправильная, она не будет способствовать возрастанию. Если вера не в правильный объект, она не будет способствовать возрастанию. Поэтому неудивительно, что Писание особое внимание уделяет тому, что значит верить. Повторим, если у человека вера неправильная, как бы он себя ни называл, как бы он себя ни считал, эта вера не приведет его ко спасению. Вот почему Писание убеждает людей, указывая на детали этой веры, вновь и вновь обращая внимание на то, чтобы мы понимали, что в вере есть потенциальная возможность обмануться. То есть, если неправильный объект веры, если неправильный источник веры, то в этой вере мы можем обмануться. Почему важно обращать внимание именно на то, как Писание представляет, в чем суть этой веры? Мы очень хорошо понимаем, что именно вера является единственным звеном, который соединяет земного человека с всемогущим невидимым Богом. Только вера и ничего более. Поэтому важно, чтобы вот эта единственная связь, вера, она действительно соединялась с Богом. Но не соединялась с какими-то идеями, с какими-то взглядами, с какими-то убеждениями. Почему Писание действительно, Павел убеждал своего ученика Тимофея, вот та вера, которую ты увидел, она правильно была передана предыдущими родителями. Почему бабушка верила правильно Тимофея? Потому что ее мама, прабабушка Тимофея, можно сказать, тоже вкладывала очень многое в то, чтобы формировать правильное представление о Боге, правильную веру. Эту веру переняла бабушка Тимофея. И она, видя, как ее учили, пошла по этому пути, стала дочь свою воспитывать, то есть мать Тимофея. Когда дочь Евника увидела, как бабушка Лаида ведет себя, как она передает эту живую веру, и видя, что эта вера изменила бабушку, изменила ее, у матери Евники, у матери Тимофея не было другого пути, как идти по следам тех, кто учил ее. Поэтому она с детских лет стала учить и Тимофея. Почему важно в детские сердца вкладывать живую веру, но веру не словесную, читай, сынок, Библию, посмотри вот в мультфильме там о сотворении мира, нет, учи. Ты должен учить не средства массовой информации, не телевизор, не интернет, не фильмы. Ты, папа и мама, должен учить. И вот то, как ты научишь, вот таким будет твой ребенок. Итак, насколько важно понимать, чтобы связь с Богом была правильна. Именно поэтому Писание очень много уделяет внимания вере. Главное внимание в прочитанном тексте направлено на то, чтобы объяснить римлянам, каким образом праведность вменяется. Такое интересное слово, мы о нем сегодня будем говорить. По вере человеку вменяется праведность. Каким образом это происходит? Да, это действительно учение, но Павел, понимая, что эту деталь нужно больше объяснить, он ведет дальше читателей и объясняет, каким образом это происходит, каким образом моя вера вводит меня в состояние Божьей праведности. Каким образом? Об этом здесь и идет речь. Писание прямо представляет то, что праведность, Божья праведность, исходит исключительно от Бога. Божья праведность исходит исключительно от Бога, не от людей, и дается человеку только на Божьих условиях. Это Божья праведность, и раздавать эту праведность Он не дал права этого никому. Он дает праведность, это правда, но Он дает эту праведность только на одном условии – вера человека. И раздавать праведность, это право он абсолютно никому не дал. Но это условие, на котором человек может быть праведным перед Богом, оно открывается в Священном Писании. Это не что-то тайное. Это не что-то, что известно особо только посвященным, о котором никому нельзя больше говорить. Итак, удивительно, но об этом именно идет речь, проясняется, каким образом праведность меняется. В качестве примера Павел приводит две ветхозаветные личности, очень известные. Это Авраама и Давида. Безусловно, возникает вопрос, с каким образом они связаны, эти два примера. Когда мы будем изучать этот текст, я думаю, что для нас будет это очевидно. На одну деталь сразу хочется обратить внимание. Мы прочитали в первом стихе, что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Когда мы знакомимся с другими переводами этого стиха, то возникает некоторые размышления, вопрос возникает. О чем здесь идет речь? О том, что Авраам приобрел по плоти? Или Авраам, отец наш, по плоти приобрел? Здесь не идет речь о том, что Авраам приобрел по плоти. Павел говорит, Авраам наш отец по плоти. Что же он приобрел? Смысл немножко меняется. Павел не обращает внимания на материальное. Если смотреть на то, как представлены эти были слова на языке оригинала, то именно эта мысль и звучит. Что же приобрел наш отец по плоти? Он наш отец по плоти. Павел говорит о том, что Авраам является отцом всех верующих. По плоти он поверил, и от него пошло это название. Верующий Авраам поверил, и это вменилось ему в праведность. О жизни вере, еще одна деталь, о жизни вере, то есть, если человек поверил, стал, получил Божью праведность. В данном тексте Павел не говорит о том, что значит быть верующим. Об этом он позже будет писать в следующей главе. Но об этом важно, друзья, сказать. Верующий, прежде всего, тот, который понимает, в чем суть веры, и как эта вера связывает его с Богом. А это уже второстепенно, это второе, это следующий шаг, как верующий действительно ведет себя. Поведение верующего – это следствие того, как он верит в Бога. Если его вера в Бога позволяет ему грубить, оскорблять, унижать, клеветать, воровать, насиловать, это не вера в Бога. Действительно, не зря Иаков на это обратил внимание. Если ты говоришь, что веришь, а дела твои говорят прямо, что ты не веришь, так чему верить? Верить твоим словам или верить твоим делам? Об этом мы позже будем говорить, о состоянии веры, о том, как Писание представляет жизнь верующего. Но вначале это правильно, это и логически правильно, пояснить и показать то, что такое вера. И как эта вера, вера человека, вводит нас в праведное состояние перед Богом. Вера – это полное восприятие или принятие человеком того, что сказано Богом. Бог сказал, человек поверил. Друзья, если человек называет себя верующим, но он никогда не прилагает старания, чтобы открыть хотя бы Библию, ну не позорьте это название, вообще не называйтесь верующими. Мы проводили статистику о том, что в России проводился опрос относительно того, как люди воспринимают веру в Бога. Удивительно, но больше 65-70% людей, которые считают себя верующими, знают только одно, что есть Библия, и ничего больше. Они даже не читают ее. Вопрос, а в чем вера их? Надо действительно быть честным перед Богом и сказать, что я неверующий. Почему? Потому что вера-то от Писания, от Слова происходит. Мы об этом будем сегодня говорить. Почему верующие просто призваны, у них нет другого пути. Если он верующий, я скажу прямо, он не должен изучать Писание. Верующий не должен изучать Писание. Я хочу сказать эту фразу другими словами, эту мысль. Он не может не изучать Писание. Он никому не обязан. Но он не может не изучать Писание. Почему? Потому что от этого вера его. И он понимает, чтобы возрастать в вере, есть один источник, изучая Писание. Другого пути не дано. Итак, мы рассмотрим с вами очень важные мысли, которые здесь предложены в прочитанном тексте. Первое, на что хочется вместе с вами обратить внимание, это оправдание по делам не принимается Богом. Оправдание по делам Бог не принимает. О чем идет речь? Если человек думает, что он делает правильные дела и рассчитывает, что Бог на эти правильные дела посмотрит и скажет, ты праведный, это глубокое заблуждение. Праведным человек перед Богом становится не потому, что он доброе что-то сделал, просто потому, что ему праведность вменена по его вере, и об этом мы сегодня будем говорить. Оправдаться пред Богом по делам нельзя. Павел в этом тексте поднимает очень серьезные вопросы о роли веры. Сегодня ведется дискуссия в христианских кругах. Вера чем является? Даром Божьим? Вот одному Бог дает дар веры, а другому нет. Мы как-то касались с вами этого вопроса. Вместе с этим важный вопрос здесь проясняется. Является ли вера человека, делом человека? Почему этот вопрос важный? Если вера – это дело человека, а человек, очень важно подчеркнуть, что он не оправдывается делами, то это дело не может вменить ему праведность, ввести его в состояние праведности. Понимаете сложность вопроса? Если вера – это дело человека, а человек делами не спасается, Бог только спасает, поэтому, если вера – это действие человека, расценивать, что это дело, действие, а спасение исключительно Божье, то вера не должна приниматься во внимание. Вот Бог кого захотел спасти, Он того спас. Вопрос очень серьезный здесь поднимается, мы будем его рассматривать. Итак, мы обратили внимание на то, что оправдание по делам не принимается Богом. Второй стих. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Да, человек может делать добрые дела, оправдываться, оправдание по делам достойно похвалы. То есть, если человек делает добрые дела, уделяет внимание нищим, помогает обездоленным, действительно ведет правильную жизнь, добродетельную жизнь перед Богом. Это хорошо? Хорошо. Но это в праведность ему не вменяется. Это достойно похвалы, но это не приводит его к оправданию. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, от людей имеет похвалу, но не перед Богом. Интересное выражение «перед», «прос», вот это предлог греческий, не имеет похвалы ни в Божьем присутствии, ни в самом Боге. Это сложный достаточно предлог, его трудно передать оттенок его на русский язык. Авраам не имеет оправдания, не имеет похвалы ни перед Богом, ни в самом Боге. То есть это противно Божьей природе. Оно не свойственно Божьей природе, чтобы оправдать человека, потому что он хороший. А как Бог может наказать людей, которые вот такие добрые, они столько много добрых дел делали? Запомните одно, что спасение, оправдание, человек получает исключительно по вере, а дела здесь ни при чем. А дела здесь ни при чем. Бога подкупить делами нельзя, обманываться не надо. Итак, оправдание по делам не принимается Богом. Оправдание по делам достойно похвалы, но не перед Богом. Иметь похвалу, то есть факт похвалы. Что здесь имеется в виду? Меня похвалили, с другой стороны, я сам о себе хорошего мнения. А что я вам плохого сделал? Я кого-то чем-то обидел? Удивительно, друзья, вот когда мы соприкасаемся с тем, что нужно о себе подумать, о своем состоянии перед Богом. Интересно, самое первое, что выходит на первое место, это я даю оценку себе. Я неплохой, я не убийца, я не наркоман, я не жулик, жене не изменяю, в собрание хожу и так далее, и так далее. Но не с этого надо начинать, друзья, наше рассуждение, правда? Но не с этого, но это первое, что приходит нам на память. Так мы пытаемся оправдать себя, мы пытаемся показать, что мы хорошие. Павел проясняет эту мысль, говорит, не оправдайтесь, не смотрите на свои дела. Насколько ваша вера, она связывает вас с Богом. Мы идем далее, это первое, оправдание по делам не принимается Богом. Вторая важная мысль, вера – это путь, погружающий человека в Божью праведность. Вера – это путь, погружающий человека в Божью праведность. Стих 3. Ибо, что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Слово «вменилось» очень емкое, его трудно перевести. Кто-то видит в этом юридический термин, кто-то видит в этом какое-то другое значение. Слово «вменилось» зачтено, кредитовано, вменено, зачислено на счет. Что это значит? Допустим, я прихожу в банк, мне нужно сделать депозит. У меня, допустим, на $1000. Я приношу депозит $500. Что это значит? У меня получают, убеждается в том, что в наличии есть у меня $500, и вот эту сумму кладут на мой счет. Вот что принимается Богом. Когда приносится нечто со стороны человека, оно зачисляется на счет. Оно зачисляется. Это емкое очень слово. Оно вменено ему. Важно подчеркнуть, Павел уделяет внимание вере человека. Именно вера вводит человека в состояние праведности. Это первое, мы прочитали этот текст Писания. Что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Зачтено ему в праведность. Что зачтено? Вера. Удивительная мысль здесь заложена. Мы читаем в русской Библии, это вменено в праведность. Трудно передать опять оттенок вот того слова, которое звучало, было написано на языке оригинала. Человек проявляет веру, и эта вера вводит его в праведность. Предлог «эйс», английский «into». Человек поверил, и факт этой веры вводит его, погружает его в праведность. Вот таким образом вменяется праведность. Праведность Божья существует. Принимаешь ты ее или не принимаешь. Воюешь или не воюешь. Она существует. Но каждому человеку она в эту праведность, она существует. Оправдание Бога существует. Но в эту праведность, которая независима от людей, есть только один путь. Это вера человека. Если человек поверил, это вводит его в состояние праведности. И ничего более. Другого пути Писания не представляет. Почему Павел на это особое внимание обращает? Почему щепетильно к этому вопросу подходит? Чтобы не ошибиться, чтобы вы знали, каким образом человек может быть праведным перед Богом. Если у человека праведности Божьей нет, заслугами не оправдайтесь. Вспоминаю опять слова Христа. Мне многие в тот день скажут. Много мы делали для тебя. Он скажет, я вас не знаю. Я вас не знаю. Почему? Вы многое делали, вы пытаетесь меня задобрить, подкупить вашими добрыми делами. Но меня не возьмешь этим. Я вам скажу одно, вас я не знаю. Дела-то ваши я знаю, я не отрицаю, что вы много доброго делали, но я вас не знаю. Почему? Потому что у вас, отдельно взятых людей, не было этой связи с живым всемогущим Богом. Есть одна связь, это вера. Почему важно действительно уделять этому внимание? В этом тексте Писание прямо утверждает, что вера человека не является делом. Вера человека делом не является. Следовательно, утверждать, что ничего не зависит от человека, захотел Господь спасти, нравится тебе, не нравится, не хочу в рай, попадешь в рай. Это ложное представление. Смотрите, вера не является делом. Поэтому нельзя говорить, ничего от человека не зависит. Посмотрите, что говорит Писание. Стих 4. Воздаяние, слово плата, зарплата, которую мы получаем, воздаяние делающему. Вменяется не по милости, по благодати, другими словами, а по долгу. Что это значит? Заработал, отработал, заплати. Очень просто, правда? Отработал у тебя 8 часов, заплати. Но когда мне платят за то, что я заработал, это не по милости. Не так ли, друзья? Это по долгу, мне должны. Ты мне сказал, что будешь сейчас только платить. Заплати, я работу сделал. Но спасение... Праведность, она не покупается. Авраам поверил, это ввело его в состояние праведности. Писание утверждает, что спасение человек по вере получает, а это не дело. Если бы было дело, вера была бы делом, действием человека, то тогда просто Бог должен был ему заплатить. То есть он что-то Богу сделал, допустим, поверил, а он заплатил ему, но тогда Бог не может дать ему спасение по вере, если вера – это дело. Друзья, может быть, немножко сложная мысль, но я на нее особо хочу обратить внимание, об этом много дискуссий сегодня ведется. Павел убеждает, что вера не является делом. Почему? Спасение человек по милости получает, по милости со стороны Господа, но по вере со стороны человека. Вера не является делом. Потому говорить, что если человек поверил, это он дело проявил, и за это Бог ему дает спасение, это неправильное представление. Итак, вера человека, она не является делом, является проявлением, личным проявлением человека. Вера, как личное проявление человека, рассматривается отдельно от его дел. И Павел убеждает нас и говорит, поверил Авраам. Поверил Авраам. А теперь вопрос, друзья, в чем вера Авраама-то проявилась? Он поверил, и это вменилось ему в праведность. Это засчиталось ему в праведность. Скажите, пожалуйста, в чем суть веры Авраама была? В чем? Он услышал слово, и он в это слово поверил. Что он сделал? Молитву прочитал, Библию один раз прочитал, в храм ходил каждый день. Нет. Он услышал слово, это слово принял. Здесь никакого дела нет. Вера не является делом. Вера – это восприятие того, что Господь говорит. Интересно, еще одна деталь. Люди иногда думают так, вот я должен подготовиться к покаянию, должен подготовиться к исповеданию, должен подготовиться к тому, чтобы прийти к Богу. Этот текст, который мы сегодня рассматриваем, выступает против вас, если вы так думаете. Готовиться к приходу к Богу не надо. Видишь себя грешным? Иди. Если ты готовишься к покаянию, ты пытаешься дела совершить в надежде, что Бог тебя помилует. Это заблуждение. Не надо к покаянию готовиться. Видишь себя грешным, проси прощения. Совершай покаяние пред Богом. Еще одна деталь. За сделанное человек получает плату. Вот если ты готовишься и тем самым думаешь задобрить Бога, не рассчитывай, что произойдет библейское прощение и помилование. Не надейся. Почему ты уже неправильно ведешь себя? Почему важно уделять внимание Писанию, видеть, как оно открывает именно суть веры? Получение праведности только по благодати. Только по благодати. Слово прозвучало, человек его воспринял, и Бог его в состояние праведности вводит по милости своей. Почему человек праведность Господню получает? По одной простой причине. Потому что Бог милостив. Вера человека, здесь Божья праведность. Человек проявил веру, Бог по милости своей вводит его в праведность. По благодати своей вводит его в праведность. Путь получения праведности, я думаю, очень важный вопрос, который следует коротко рассмотреть. Каким образом вменяется праведность? Каким образом я получаю эту праведность? Обратим на это внимание. Путь получения праведности. Первопричина веры – это слово Божье, ничто другое. Прозвучало Слово Божье, если Слова Божьего нет, веры не будет. Вера, которая спасает нас, она отталкивается от Слова Божьего. Не от мнения людей. Вера от Писания, Павел убеждает послание к Римлянам. Итак, первопричина веры – это Слово. Если человек слово не читает, если слово Божье он не слышит, веры у него нет. У него какое-то ложное представление, он воспринимает идеи какого-то общества. Но вера, которая вводит его в праведность, дает ему спасение, для этого должно прозвучать слово. Слово Божье. Далее, прозвучало слово, человек это слово принимает для себя лично. Мысль звучала в предыдущей проповеди. Вот лежит Библия, пусть она дорогая, подарили мама с папой. Вот она лежит. Она потеряла свою силу? Нет. Но человек бессилен. Почему? Он не пользуется этим словом. Праведность остается, независимо от того, что мы ее неправильно представляем. Она остается, но не для тебя. Ты можешь воспринять праведность исключительно по вере. Для этого слово должно прозвучать. Слово прозвучало, но оно сегодня звучит практически на каждом языке, на нашей земле. Нет практически человека, который никогда бы о Боге не слышал, практически никогда бы о Христе не слышал. Реакция у людей разная на это слово. Но именно в том, что если человек воспринимает Слово Божье, если он воспринимает его для себя лично, вот эта вера вводит его в состояние праведности и далее изменяет его изнутри. Первая причина праведности – слово прозвучало. Далее человек принимает его для себя лично, и только после этого Господь его погружает в свою праведность. Итак, каким образом грешный человек может оказаться праведным? Каким образом? Путь простой. Вера. Вера человека грешного вводит в состояние праведности. Друзья, вы понимаете, что здесь мы призваны говорить и о покаянии, о признании своей вины. Павел факт веры рассматривает. Он не говорит здесь о покаянии. Безусловно, если человек не поверит Богу, он не увидит себя грешным. Он видит себя грешным, и он верит. Он говорит: Господи, прости меня, я грешный, я исповедуюсь пред Тобою. И вот это состояние вводит его в это положение его, принятие слова для себя вводит его в состояние праведности. Без Слова Божьего нет веры, нет праведности и нет спасения. Мы можем считать, что мы праведные, мы можем считать, что мы спасенные, но если нет Слова Божьего и нет принятия сердцем этого Слова, нет веры, нет праведности и нет спасения. Мы пойдем далее. Простой такой пример, смотрите. Бог сказал, Авраам поверил. Достаточно просто. Бог сказал, Авраам поверил. Мы на эту деталь обратим внимание. Вера принимает Слово Бога, даже если оно и непонятно уму. Вера принимает Слово Бога, даже если оно мне непонятно. Мы сошлемся на книгу Бытие, 15 глава, стих 6. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Вы помните, в контексте, в каком контексте звучат эти слова? Бог говорит бездетному Аврааму, глубокому старцу: у тебя очень много будет детей, очень много. Вот посмотри на небо, сколько звезд, сколько детей будет. Выйди на море, посмотри, сколько песка там на берегу моря. Вот столько будет детей. Можете себе представить, вот этот старец, который пропустил уже то время, уже детей, уже фактически, как он предполагал, и я стар, и Сара стара. Но уже нет возможности родить детей. Ну, одного еще можешь где-то, хотя это чудо. Но смотри, что говорит Господь, вот столько у тебя будет детей. Это было реально для ума? Это было реально для ума? Мог Авраам это воспринять чисто по-человечески? Нет. Как это так? Как это так? Мы же не молодые, нам не по 20 лет. Мы уже старые. И вот это обыкновенное, чтобы оставить потомство, нет уже ни у меня, ни у моей супруги. Удивительно, Господь сказал, вот так будет. Это превосходит наше понимание. Но Авраам одно понимал, что есть Бог, и если это Бог сказал, даже если это уму моему непонятно, я это приму. И именно вот это Бог засчитал за праведность. Это удивительно, друзья. Вера вводит человека в сферу, которую не могут познать ни чувства, ни разум. Некто говорит, некто сказал так, что там, где заканчивается знание, возможности интеллектуальные человека, там только начинается вера, она только начинается там. Там, где заканчиваются человеческие возможности в восприятии, там только начинается вера. Хочу сослаться на очень интересную дискуссию, которая очень давно разгорелась. Был такой в истории церкви известная личность Тертуллиан. Он выразил интересную фразу, о которой сегодня много дискутируют. Выразился так: «Credo quia absurdum» по латыни, что значит «верую, потому что абсурдно». Об этом много дискутируют. А это верующие ненормальные, потому они верующие, что там сдвиги произошли у них. Как это так? Верую, потому что абсурдно. Как можно верить в то, что ты не понимаешь? В этом суть веры заключается. Вера вводит нас в мир непонятный, очень часто сложный для восприятия. Но именно эта вера и вменяется в праведность. Когда мир в своей мудрости не постиг Бога в премудрости Божьей, вот тогда Бог юродство проповеди предложил, мы об этом говорили. То есть, Он предложил им смерть Христа. Для людей это было глупо. Как? Позорная смерть, будьте внимательны, позорная смерть. На крестах распинали разбойников. Как позорная смерть может спасти людей? Это было юродство, это была глупость. Это был абсурд. Со стороны людей, со стороны разума человека это было глупо. Но именно это Бог предлагает для того, чтобы изменить человека. Можно прямо сказать, что вера – это связь ограниченного ума человека с безграничным Богом. Вера – это то, что связывает человека с ограниченными возможностями, с Богом, который превосходит наше понимание. Мы с вами рассматриваем книгу Откровения по четвергам. Коснулись одной интересной мысли. Бог не глубину даже свое естество открыл в Откровении. Он просто показал, что будет. И люди этого не понимают, сколько дискуссий, сколько разделений на этот счет. Но Бог глубину свою даже не показал. Он просто открыл людям, что Он уже предназначил, что должно быть. Люди растерялись. А как вот это понять, а как вот это? Для того, чтобы понять ограниченность своего ума, почитайте Откровение, вы поймете, что вы ничего не понимаете. Немножко сложно, друзья, но это действительно так. Бог указывает на эту веру и показывает одно. Ну, поймите, вы ограничены, вы не понимаете. Грех мешает человеку действительно видеть красоту Божью, преклоняться пред Ним. Вы призваны понять, что есть всемогущий Бог, который выше вас, мудрее вас, который знает все, но Он желает донести до вас слово. Вот оно, пред тобой. Да, много здесь... Я не понимаю, когда я читаю Библию, в этом нет ничего удивительного. В том, что когда люди впервые открывают Библию, для них там просто темный лес, или как говорят, когда попадают в теологические семинары студенты, говорят, это греческий для меня, it's Greek to me. Я ничего не понимаю, греческий очень сложный язык сам по себе. Может, для кого-то из вас тоже действительно, это греческий, это тупик, я не понимаю. А в этом нет ничего удивительного, ты должен понять. Это Божье слово, а ты человек. Вот когда достигнешь уровня Божьего, легче будет понимать Писание. А пока... Согласись с тем, ну, открывай и читай. Это слово. А для Авраама это сложно было воспринять. Как так? Я старец, я не могу оставить потомство, вдруг у меня будет много детей. Но он поверил. Он поверил сверх своих возможностей. Он перешагнул возможности разума. Возможно, для него глупо это было, по-человечески, как это так, ожидать потомства. Но он поверил, поверил в то, что невозможно для его разума, но поверил только потому, что Бог сказал. Именно вот эта вера и вела его в состояние праведности. Вера в исключительно Божье оправдание. Вера в исключительно Божье оправдание приводит к праведности. Стих 5. Сложный, но мы обратим на него внимание, следует его рассмотреть. А не делающему, то есть здесь не о делах идет речь, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Я знаю, что сложный текст. Давайте мы на него посмотрим. О чем идет речь? Удивительный Бог для нас открывается. Бог вдруг оправдывает нечестивого. Чего ради? И если ты веришь, что Бог оправдывает нечестивого, это тебе вменяется в праведность. Сложно, правда? Посмотрим на некоторые важные детали. Бог оправдывает человека только на основе его веры. Бог оправдывает человека только на основе его веры. Это важная, друзья, деталь. Поверил человек, и Бог вменил это в праведность. Второе. Бог оправдывает по вере кого? Неправедного человека, а грешного, нечестивого. Вот когда я подготовлюсь, я стану праведным, а потом приду покаюсь, это не нужен Богу. Ты уже заработал, попытался заработать себе праведность. Прости, ты заблудился. Важная деталь, которая четко указывает на следующее. Кого Бог оправдывает? Кто во враче? Христос говорит, кто? Больные. Я пришел кого спасти? Неправедников, они уже по-своему спасены, пусть живут в своем спасении. Но это заблуждение. Я пришел спасти грешников. Этот текст очень четко говорит о том, что Бог оправдывает только нечестивого человека. Сложно немножко. Мы говорим о том, как он вводит в спасение. Если человек приходит к Богу и говорит, Господи, грешный, отсюда и досюда, прости, Господи, грешный. Понимаешь? Понимаешь свое нечестие? Понимаешь свое греховное состояние? И там нет ничего. Господи, ну ты не забудь, что я мамочку не обижал, того не обижал. Ты уж постарайся меня простить. Извините за улыбку. Когда человек явно понимает свою испорченность, понимает нечестие свое. Мы цитировали с вами тексты Ветхого Завета. Вся праведность наша, как запачканная одежда. Мы не можем оправдаться ничем перед Богом. Ничем. Вот только тот человек, который понимает свою испорченность, понимает, что он нечестивый, даже при всем том, что он, как он считает, много добрых дел. Но в Божьих глазах он неправильный. Почему? Потому что у него нет Божьей праведности. У него нет Божьей праведности. Бог принимает человека только на основании его веры, и через это он вменяет ему праведность, вводит его в состояние праведности. Итак, сложный текст, не делающему, но верующему в того. Если вы верите, что Бог оправдывает нечестивого, ваша вера вменяется в праведность вам. Что это значит? Если вы себя воспринимаете нечестивым, грешным, неправедным перед Богом, это состояние приводит вас к тому, что вы обращаете взор свой к Богу. Вот тогда получаете праведность. Но если вы думаете, что вы на основании праведных дел придете к Богу, и Бог все-таки посмотрит, ну ладно, там, можно было тебе пару миллионов лет дать, чтобы ты помучился, ну, немножко срежем срок, ну, 500 тысяч ты посидишь там, простите за улыбку. Никакие добрые дела, ни одно доброе дело не будет зачтено вам для спасения. Будьте внимательны. Это же вопрос другой, добрые дела. Это награда. Награда кому? Спасенным. Но для получения спасения не нужны дела. Для получения спасения дела не нужны. Дела после, когда вы получили эту связь, когда направили свое внимание к Богу, вот тогда уже человек, получивший Божью праведность, живет праведно. Вот только тогда, когда он вошел в состояние Божьей праведности, только тогда он может действительно правильные дела делать перед Богом. Он эти дела делает просто потому, что это правильно. Просто потому, что по-другому он не может. У него просто природа другая. Не потому, что его заставляют, угрожают наказанием, отлучением церковным. Он это делает просто потому, что это правильно. У него новая совершенно природа. Бог оправдывает человека только на основе его веры. Бог оправдывает по вере неправедного, а грешного, нечестивого, кто понимает, что нечестивый пред Богом. Далее. Праведные дела человек совершает, получив оправдание от Бога. праведные дела в Божьих глазах. Человек делает только тогда, когда от Бога он получил праведность. Вот тогда он способен в Божьих глазах праведное дело, то есть делать те дела, которые Бог оценивает как праведные. Но правильное перед Богом можно делать тогда, когда человек Божью праведность имеет. Когда внутри, когда Бог живет в нем и через Дух Святой производит работу по научению, по наставлению. Божья праведность производит праведное по природе. Последнюю мысль мы ее коротко рассмотрим. Праведность как состояние блаженства. Праведность – это состояние блаженства. Это не вменение грехов. Бог удаляет грехи. Праведность как состояние блаженства – это не вменение грехов, соделанных человеком. Стих 6-8. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. И дальше цитируются слова Давида. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Итак, что такое праведность? Праведность – это прощение грехов и покрытие их. Праведность – это прощение грехов, факт грехов установлен. Да, есть грехи, но первое, они прощены, второе, они покрыты. Вот когда человек поверил Богу, признав свою греховность перед Ним, исповедав свою греховную жизнь перед Ним, вот этот путь веры, когда вводит Господь в состояние праведности, вот из этих вот элементов состоит. Бог, когда человек приходит к Нему, прощает кого? Нечестивого, грешника и покрывает все его грехи. И в этом суть блаженства и заключается, друзья. Состояние или праведность – это состояние блаженства. В чем суть этого состояния? Бог не вменяет, не зачитывает нам, не засчитывает нам грехи, которые были сделаны. Добрые дела, важно подчеркнуть, что праведность – это прощение и покрытие грехов. Именно праведность. Не добрые дела перекрывают грехи. Добрые дела не смогут дать нам какую-то особую привилегию перед Богом. Иезекииль пишет прямо. Если человек всю жизнь делал правду, а затем сделал беззаконие, то все его добрые дела ему не припомнятся. Мы часто думаем так, чего вы меня судите за вот это? Посмотрите, один раз это в жизни моей произошло. Ну, не сдержался, ну, не получилось. Да потому что Писание об этом говорит. Это не суд, это факт устанавливается. Если ты сделал одно дело неправильно перед Богом, запомни, все твои добрые дела, Бог на них просто не обратит внимания. Почему? Потому что ты сделал неправильно. Но если человек всю жизнь сделал неправильное, а затем сделал праведное перед Богом, безусловно, здесь можно рассматривать вопрос покаяния, то злые дела ему не припомнятся. Удивительно, друзья, это Писание. Трудно в это поверить? Как это так? Всю жизнь человек делал праведное, а потом один раз согрешил, и он лишается вечности. Да? Так Писание говорит. Бог следит за праведностью своей. Туда ничто нечисто не войдет. И если хоть один, ты считаешь маленький грех, если хоть один грех есть, ты не получишь праведности Господней, не получишь спасения. Почему? Так говорит Писание. Трудно это согласиться с этим? Ну да, трудно, но это Писание. Авраам поверил сверх надежды. Авраам поверил в то, что превосходило его разумение. Следует и нам на эти мысли тоже обратить внимание, что добрые дела не перекрывают грехи. Один грех перечеркивает все добрые дела, если он не исповедан. Один грех перечеркивает все буквально дела. Прощение и покрытие грехов происходит независимо от дел человека. То, что Бог вменяет человеку праведность, каким образом? Он прощает грехи и покрывает их. Но это прощение грехов и не покрытие, то есть Бог не будет спрашивать за них, оно не связано с делом человека. И текст Писания очень ярко это подчеркивает. Когда разбойник на кресте покаялся, что хоть одно доброе дело, какое он сделал после покаяния? Ничего не сделал, ничего. Почему? Возможности не было. Что о нем говорит Христос? Будешь со мной в раю. Этот текст очень ярко говорит о том, что если человек поверил в Сына Божьего, он получает праведность перед ним, получает спасение, независимо от добрых дел. Если была бы у разбойника возможность тут же амнистию получить, его бы сняли со креста. не сомневаясь в том, что он делал бы правильные дела перед ним. Но Бог так предусмотрел, не дана была ему возможность сделать добрых дел, но он получил спасение. Это серьезный текст, который заставляет нас действительно понимать, что Бог оправдывает не по делам человека, а по вере его. Бог прощает и удаляет грехи. Бог прощает и удаляет грехи. Не люди прощают. Бог прощает. Писание говорит, Господь не вменит греха. На два текста обратите внимание, подтверждающие эту мысль. Прежде всего, Бог удаляет грехи полностью. Это важно, друзья. Бог удаляет грехи полностью. Иоанн пишет, если исповедаем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это очищение произойдет Господь, оно окончательное. Если Бог взялся за чистку, Он доводит до конца. Он полностью очищает человека. И так только Бог полностью удаляет грехи. Дальше. Бог удаляет грехи навсегда. Первое. Он удаляет полностью грехи, очищает полностью, и удаление соделанных ранее грехов удаляет навсегда. Он никогда к этим грехам не возвращается. Текст Писания. Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их. И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Бог не вспоминает грехи, которые исповеданы. Бог не вспоминает грехи, которые исповеданы. Если кто-то из людей напоминает другому о грехе, который действительно был сделан, но исповедан, он грешит перед Богом. Он явно показывает то, что в нем не Божья природа проявляется, потому что Бог не вспоминает. Это Божья природа, она не вспоминает. Если мы помним грехи, в которых человек покаялся, в нас не Божья природа проявляется. По сути, это явный грех перед Богом. То есть, если в тебе проявляется не Божья природа, на какую вечность ты рассчитываешь? Она точно будет у тебя вечность, но не с Богом. Вечность точно будет, но будет с тем, чью природу ты проявляешь. Сатана напоминает о грехах. Бог никогда не напоминает. Мы повторим, речь идет об исповеданных грехах. Если человек не исповедал грех, Бог работает над ним и ведет его к покаянию. Писание говорит, что ведет человека к покаянию? Не гнев Божий, а что? Благость Господня ведет к покаянию. Не гнев Божий, не справедливость Господня ведет к покаянию, а милость Господня ведет человека к покаянию. Короткий итог, мы с вами Богу поклонимся. Итак, вера полностью воспринимает Слово Божье. Даже если оно и не совсем понятно. Вера, полностью правильная вера, библейская вера, полностью воспринимает Слово Божье. Мы не говорим о мнениях людей. Вера только от слова. Далее. Именно вера, а не дела, вводит нас в состояние праведности перед Богом. И этот процесс помещения нас в Божью праведность делает не церковь. Не служители. Этим путем Бог проводит человека. Он определяет, он явно видит, человек действительно с Богом связан посредством веры, или он с идеей какой-то связан. Его научили вот так, как это принято в этой деноминации, в этих кругах, и он свято поверил в эти идеи. Ну, вводите его в ваше спасение, оно с Божьим ничего общего не имеет. Но в состояние спасения, в состояние праведности Бог вводит. Почему важно проверять нашу веру, принимает ли ее Господь. Обладание божественной праведностью делает человека блаженным. Обладание Божьей праведностью делает человека блаженным, счастливым в подлинном смысле этого слова. Давид не зря сказал, блажен человек, которому Господь не вменит греха, и чьи грехи будут покрыты. Основание для этого счастья, важная мысль, основание для этого счастья лежит не в материальном мире. Блажен, счастливый человек, которому Бог не вменит греха. Вера наша связывает нас с всемогущим Богом, который превыше нашего разума. И здесь очень важный урок, друзья, для нас. Если человек материальный, да, он состоит из материальной и духовной части, но больше он воспринимает видимый мир, окружающее. Если верующий человек колеблется, пугается того, что происходит вокруг, это серьезный вопрос к этому человеку. В какого Бога ты веришь? Если твоя вера связывает тебя со всемогущим Богом, вера – это нематериальная. Это нематериальная связь. Она связывает человека с всемогущим Богом. Значит, ничто из материального, ничто из земного, по сути, не может повредить этой вере. Почему? Она над этим находится. Вы понимаете? Над этим. Если мы говорим, что пугаемся от слуха, послания, будто нами послало, мы изучали с вами этот текст. Господи, что происходит? Как быть? Друзья, поэтому Писание обращает наше внимание на веру. Вера – это то, что связывает нас с Богом, оно вне понятия людей, вне того, что происходит сегодня на земле. Это вера Богу. Если у человека есть действительно эта живая вера, подлинная вера, как связь с Богом, то земные изменения, кризисы, катаклизмы, мнения людей никак не поколеблют эту веру. Почему? Повторим, она вне всего земного. Она вне этих процессов, которые проходят на земле. Почему еще важно вновь и вновь говорить именно об этой вере? Ничто из земного не может поколебать состояние праведного человека, который действительно имеет счастье в том, что он оправдан. Счастье наше, блаженство наше в том, что мы оправданы. Это состояние вечное. Оно никак не связано с материальным. Вера в себя, в свои дела, вера в себя, в свои дела делает человека уязвимым от всего земного, от человеческой информации, земных обстоятельств, погоды, климата, зарплаты нет, билы платить нечем. Вера в себя, в свои дела, в земное делает человека уязвимым от того, с чем он соприкасается. Итак, на чем основана ваша вера? На чем основана моя вера? Колеблется ли твоя вера от постоянных изменений в наше нестабильное время? Колеблется ли моя вера от постоянных изменений, которые происходят каждый день? Привела ли твоя вера тебя к состоянию реального счастья в Боге? Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Это Божья оценка состояния этого человека. Привела ли твоя вера тебя лично к состоянию реального счастья в Боге? Это вопросы для нашей молитвы. Аминь. Будем молиться.